Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в Самару съезжаются представители Европейского Союза, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, руководители Европейской комиссии, для того, чтобы провести в этом русском городе саммит с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Саммит непростой на фоне достаточно сложных отношений между Россией и Европейским Союзом, которые вновь проявились сегодня в Москве во время переговоров российского президента с федеральным канцлером Германии. И, разумеется, этому самарскому саммиту сопутствует очередная история с маршем несогласных организаторов, которого хотели как раз провести его в день, когда в бывший Куйбышев приедут европейцы. И, как известно, столкнулись с достаточно жестким сопротивлением властей, которые не хотели бы такого марша именно в день саммита. Только, можно сказать, вмешательство Европейского Союза позволило тем, кто хочет пройти по улицам Самары, сделать это тогда, когда была подана первоначальная заявка. Вот такие российско-европейские отношения. И обсудим мы их с нашим гостем сегодня в Московском бюро «Радио Свобода», политический обозреватель Кирилл Рогов. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
И будут у нас включения из Самары с людьми, которые непосредственно участвуют во всех этих событиях вокруг российско-европейского саммита. Вот, Кирилл, вы знаете, складывается такое ощущение у наблюдателей, что это не просто саммит России и Евросоюза. Это саммит одной Европы, если хотите, уже, и другой Европы. Вот такая Россия, такая другая Европа.
А, Европа?
Ну, в ценностном понимании слова. Ну, как в географическом понимании слова точно Европа. Мы здесь с вами в Европе. Это любой вообще школьник, скажет там, который учит географию. А вот в ценностном понимании она какая-то вот не такая. Или такая.
Да, она не такая. И мне кажется, что в этом во многом все дело. Мы сейчас действительно по всему фронту взаимоотношения с Европой, у нас есть разногласия, и все западные газеты накануне саммита пишут о том, что он ни к чему не приведет, о том, что в таких плохих, в такой плохой атмосфере еще не проводились саммиты, и куда ни кинь, всюду у нас несогласие. И мне кажется, что проблема здесь заключается в том, что вот это несогласие и ухудшение отношений, эта линия будет продолжена и еще пройдет какое-то время, они будут еще ухудшаться. И связано это с тем, что Владимир Путин попытался предложить Европе проект другой России. Не такой России, видеть которую Европа готовилась на протяжении 90-х годов. Это скорее Россия Азии. Я поясню. Владимир Путин хочет предложить Европе видеть не Россию, которая идет к некоторой рыночной демократии, а видеть Россию, которая является рыночной страной, но рыночной в таком скорее азиатском понимании. В том понимании, как рыночной страной является Китай или, скажем, Северная Корея конца 60-х годов, Корея конца 60-х годов. Это такая азиатская модель капитализма, очень жестко конкурирующая на внешних рынках и не нуждающаяся в либерализации политической жизни, в демократизации. И этот проект такого нового путинского капитализма, он Европу шокирует, и здесь мы должны разойтись, чтобы встать на те позиции, когда сможем уже обсуждать создавшееся положение.
У нас есть на связи профессор Евгений Малевич, самарский политолог, как раз мы можем с ним обсудить то, как вообще выглядит в Самаре сегодня Европа и как выглядит гражданское общество. Здравствуйте, господин Малевич.
Да-да.
Добрый вечер. Ну и как, вот мы говорили тут с господином Роговым, я попытался такую предложить формулу встречи одной Европы с другой Европой, Европейского Союза с той Европой, которую строит в Российской Федерации президент Владимир Путин. И вот у господина Рогова все-таки другое континентальное восприятие этой другой Европы. Он думает, что она ближе к Азии. А вы как думаете, господин Малевич, где вы живете?
Я думаю, что это правильная позиция. Конечно, Россия — это другая Европа. И менталитет людей другой, и, соответственно, настрой другой. И исторически так сложилось, что Россия всегда была сверхдержавой, и даже утратив это качество реально, в менталитете населения, в общем таком духе страны, вот это все время сохраняется, такая державность. А соответственно распространяется на все, в том числе и на экономику. Сейчас создаются огромные холдинги, охватывающие, ну, целые бывшие министерства. И государственное участие там, естественно, решающее. То есть, да, конечно, это Европа, но с очень большой поправкой на Азию.
А скажите, Гатой Малевич, вот сейчас вот вы, прогуливаясь по Самарским улицам, вы... Вот подготовка эта к саммиту, да, она напоминает то, как готовились такого рода встречам в старое доброе советское время, когда все мылось, подчищалось, зачищалось и сверкало?
Вы знаете, применительно к Самаре, бывшему Куйбышеву, ничего напоминать не может. Ибо Самара был город закрытый.
Закрытый, да, да, конечно.
И даже туристы волжские проплывали город ночью, чтобы по течению они не увидели на берегу огромный миллионный город. Поэтому равнять не с чем. А сейчас можно сказать одно. В меру практической закрытости этой темы, закрытости в том смысле, что СМИ ее не обсуждают, в сознании людей практически никакого саммита нет. Он где-то там сам по себе, тем более протекает не в городе, а
в Жигулях,
200 километров,
да,
от него, да. В Самару гости не приезжают, если только специально, если хотят, но вряд ли. Поэтому, в отличие от Тольятти, например, который приходится волей-неволей проезжать, Самара в стороне, и сказать, что для нее сегодняшний саммит – это какое-то событие или какое-то потрясение, или вообще какой-то факт жизни – большое преувеличение.
Спасибо. Спасибо, господин Малевич. Вот, Кирилл, посмотрите, это же действительно вот тот момент, который нам сказал наш уважаемый коллега, который фактически никто не упоминает, когда говорит о истории с маршем несогласных из Самары. Ведь марш несогласных проходит в городе, где никого не будет. Ни президента Путина, ни канцлера Меркель, ни-то господина Морозу. Действительно, 200 километров от Самары, это все равно, что если бы, допустим, марш несогласных был в Москве, а саммит в Петербурге.
Ну да, но
по большому счету
информационное пространство устроено так, что оно очень искажает географическое. И так же, как мы не можем разобраться в Европе мы или в Азии, точно так же и с точки зрения, скажем, освещения саммита в мировых СМИ, он проходит в Самаре, и в Самаре проходит марш несогласных. И таким образом, с точки зрения, при том, что физически лидеры не увидят никаких несогласных, весь мир о них узнает.
Ну, в информационном смысле, да, слова, да, поэтому непонятно. То есть вопрос в том, что могут журналисты работать в Самаре, что пресс-центр, наверное, решили расположить в Самаре, а не в Тольятти. Вот если бы расположили бы еще пресс-центр, допустим, в Тольятти.
Да, если бы назывался бы Тольяттинский саммит, то, наверное,
сам... Но посмотрите, как вообще контрастно все происходит. С одной стороны, саммит проходит рядом с закрытым городом. Да, то есть это большое, я бы сказал, такое отступление от того, что было в советское время. Потому что представить себе, что в советское время какой-нибудь саммит там российско-американский или советско-американский или советско-европейский проходит где-нибудь там в Самаре или под Самарой или под Днепропетровском, не знаю, там где угодно, вот, там, в военных этих городах, это было совершенно невозможно. А с другой стороны, в этих городах на это время пытаются установить такой, ну, близкий к советскому режим жизни.
Да, и причем все-таки саммит проводят не в Самаре, а в Самару гости не приезжают, опять-таки, чтобы они с открытостью этого города не очень встречались, в частности, не увидели марша несогласных.
Тут есть, конечно, очень большая проблема в понимании всего этого, насколько, в принципе, сегодня России нужно вот это сотрудничество с Европейским Союзом, вот в таком формате, который все европейцы, очевидно, хотят не просто сотрудничать, а хотят еще некую такую увидеть страну, к восприятию которой нынешнее российское руководство то ли не готово, то ли оно, в принципе, не нуждается в такой стране.
Ну да, сегодня действительно позиции сторон таковы, что вообще непонятно, какую повестку дня вырабатывать, потому что старая повестка утратила свое значение, она отвергнута, а новая повестка, она не выработана, и она конфронтационная. То есть стороны смотрят на нее совершенно по-разному, на поставленные в ней проблемы. И поэтому, собственно говоря, говорить не о чем.
Продолжим наш диалог с Кириллом Роговым сразу после краткой сводки, после важной информации на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Напомню, что в эфире «Время гостей», у микрофона Виталий Портников, наш гость сегодня в московской студии, политический обозреватель Кирилл Рогов. Мы беседуем о предстоящем в Самаре саммите России и Европейский Союз, под маршем несогласно, который как раз должен пройти завтра в Самаре на фоне всего этого события. Но вернусь к российско-европейским отношениям. Вот складывается такое, опять-таки, впечатление здесь, в России, что все проблемы России с Европейским Союзом, они связаны с тем, что в Европейский Союз попали какие-то не те страны. Да, там Польша, это Эстония. Вот, ну, они неплохо себя ведут, они пытаются все время наступить России на ногу, она не хочет есть их мясо, они не хотят видеть ее памятники на улицах. А если бы вообще всех этих таких странных государств с неадекватными реакциями на российские желания бы не было, так вообще с Европой все бы было просто замечательно.
Ну нет, это, конечно, не так. Здесь есть некоторая такая проблема, что действительно в новые страны, вошедшие в Евросоюз, гораздо острее реагируют на российскую проблематику, они ближе к нам, у них хуже исторический опыт общения с нами, более печальный.
Может, не хуже, а больше просто?
Более печальный. Он был ближе и печальнее. Но дело, конечно, не в этом. Более того, я думаю, что внутри Евросоюза есть более-менее такой консенсус внутренний, что ли, распределение ролей, что вот маленькие страны по границам России очень резко занимают позицию, что позволяет мажорам, значит, большим странам вести переговоры уже вот более спокойно, но с таким заделом некоторым. И Россия все время клюет на эту удочку, на мой взгляд, совершенно нерационально и в переговорном смысле непродуктивно. Здесь вообще вот очень часто говорят, что ухудшение отношений с Европой связано с тем, что Россия стала жестче отстаивать свою позицию. У нее жестче стала позиция в отношениях с Европой. Вот это слово «жестче», «жестче», «мягче», оно скорее описывает внешнюю сторону дела, внешнюю такую оценку хода переговоров. А в переговорах важнее, наверное, оценка, насколько слабее или сильнее стала переговорная позиция. Так вот, мне кажется, что российская позиция стала одновременно и жестче переговорная, и слабее.
Почему?
Поглядите, 5 лет назад мы были страной, которая идеологически не несет никаких идеологических и политических угроз европейским интересам, Европейскому Союзу, его планам расширения и какого-то внутреннего развития, который поставляет энергию и наращивает все время поставки энергии. И все этим, все очень довольны, что можно из России такую получать эту энергию. И все, в общем, было хорошо, все было спокойно. Сейчас мы имеем ситуацию, когда вопрос наших поставок энергии является политическим вопросом, разрабатываются программы предельных лимитов, да, поставок энергии из России, они выглядят как бы политически отягощенными, опасными, и наша позиция гораздо слабее.
Вернемся в Самару. У нас на проводе исполнительный директор Объединенного гражданского фронта в Самаре Валерий Павлюкевич. Здрасте, Валерий.
Добрый вечер.
И вот я хочу понять, что у вас вообще, как вы спокойно воспринимаете завтрашний марш, как он вообще пройдет с точки зрения реакции правоохранительных органов?
Будет и с той, и с другой сторон. Сегодня, в общем, правоохранители встречались с организаторами марша. И, в общем-то, вроде бы было как бы достигнута договоренность. В общем, проявлять спокойствие, выполнять конституционные нормы. Я надеюсь, что в Самаре будет все спокойно по-настоящему.
А скажите, Валерий, вот тут есть тоже такой момент, который мы его обсуждали с нашим гостем, господином Роговым, и с господином Малевичем, который был у нас тут тоже по телефону из Самары. И уяснили для себя тут простую вещь, да, что саммит проходит не там, где проходит марш, да? Ну, по большому счету.
Это достаточно далеко, это десятки километров, это очень далеко. Это примерно так, если взять какой-то по каким-то прямым, там, 60-70 километров.
Да, и это, и тогда возникает, конечно, с одной стороны, возникает вопрос к власти, чего ей там не все равно, если это все на таком расстоянии. Но с другой стороны, возникает вопрос и к вам. А почему вам нужно было именно в тот день, когда саммит, которого у вас нет? Понимаете?
Ну, вы знаете, это была инициатива, в общем-то, нашего руководства московского. Вот, а местные организации, они, в общем-то, в определенной мере поддержали это предложение.
А поддержали по каким соображениям?
По соображениям, в общем-то, ну, как бы апеллировать, наверное, к этому саммиту в какой-то определенной мере, конечно.
А вот будет апелляция на вот, собственно, вот вы, другая Россия, да? Вот как вы хотите апеллировать к Европе тогда?
Если... Ну, как бы речь идет о соблюдении элементарных прав, в общем-то, и соблюдении Конституции.
Вы рассчитываете, что европейские лидеры к вам прислушаются? Вообще, вот вы удовлетворены тем, что именно в этот день все пройдет?
Я надеюсь на это. Это очень надежда теплится, конечно. Есть надежда.
Насколько опасны какие-либо провокации, какие-либо незапланированные, если угодно, события в ходе марша, в котором принимают участие представители самых разных организаций? Да,
да, вот. Здесь очень разношерстная публика, весьма, как говорится, разные есть обиженные там и вкладчики, и прочие. В общем, разные люди придут, конечно. И публика очень разная, но, в общем, я не думаю, что там будут такие люди, которые хотят бы испортить, как говорится, хороший весенний день. Я думаю, что все равно... Я надеюсь на благоразумие.
Спасибо, господин Павлюкевич. Я напомню, что это беседовал с нами исполнительный директор Объединенного гражданского фронта в Самаре Валерий Павлюкевич, который надеется на благоразумие. Я так понимаю, и участников марша, и правоохранительных органов. А вы надеетесь на благоразумие, Кирилл?
Я, конечно, на него надеюсь, хотя пока его не вижу. Мне кажется, что вот эта история с маршами несогласных и некоторая такая совершенно истерическая реакция властей на них, она тоже в себе имеет какую-то вот, как и некоторые наши позиции в переговорных процессах, в том, как мы международную свою политику выстраиваем, есть какой-то элемент уже появился иррационализма. А зачем это все? Я не понимаю. Зачем там хватать этих людей, которые едут в Самару? Ведь вот посмотрите, если бы марш несогласных прошел, то что бы было? Что в России есть оппозиция. Да? Вот проходит саммит, а вот проходит марш. Есть оппозиция, она немногочисленна, не очень влиятельна. Ее требования разношерстные. Нету ясной организации, ну и все прекрасно. Путин не зажимает свободу слова и свободу политические свободы. Очень выгодная картинка. А что теперь получается, что мало того, что Путин занимает какие-то жесткие восприятия Европы, восприятия европейского общественного мнения, мало того, что он занимает какие-то жесткие позиции по там, вопросам энергетического взаимодействия, по Косово, по другим проблемам, он еще к тому же зажимает у себя оппозицию, препятствует законному праву людей проводить митинги, шествия, демонстрации. Это, опять-таки, это ослабляет его переговорную позицию, а не усиливает.
Хорошо, но логика же должна быть в этом какая-то. Вот то, что вы говорите, это логично, потому что, я имею в виду, не то, что вы говорите, а вот эта вот, так сказать, конфигурация, она сама по себе логична, потому что действительно гораздо выгоднее было бы решить все эти проблемы таким вот мирным путем, да?
Угу.
Вот, и более того, действительно продемонстрировать то, что по большому счету, большая часть общества, она вполне живет в гармонии с властью.
Мне кажется, что эта проблема, она ее можно трактовать как психологическую, но она скорее такая мировоззренческая. Вот, опять-таки повторюсь, что все претензии Кремля к Европе заключаются, могут быть сведены к одной формуле. Кремль хочет от Европы признание легитимности нового путинского проекта развития России.
Вот то есть такого... суверенной демократии, условно говоря, да?
Ну, суверенная демократия — это во внутреннем употреблении, скажем так, рыночной недемократии, которую он хочет выстроить. Рыночной сырьевой недемократии — признать этот проект и начать с ним взаимодействовать, не предъявляя ему претензий, что почему это не такая Россия, какой Европа надеялась увидеть Россию в 90-е годы. И отсюда возникает вот эта вот необходимость нагнетения, вот эта вот жесткая позиция. Мы ужасно любим, у нас все говорят, мы заняли жесткую, твердую позицию, мы так все время восторгаемся этим, вот, что кто-то твердо там занимает, ну, любим такое, чтобы пришел такой крутой человек, сказал вот так и так, все. И вот этот стиль, как такой стиль эпохи, как стиль страны, как стиль как бы социальной организации, устанавливаемой в России, это вот тот стиль, к которому нас приучают и к которому приучают Европу. Это такой мировоззренческий проект.
Но разве только России как касается такая вот любовь к жестким решениям? Вот посмотрите, там тоже все по периметру. Там рейтинг президента Ющенко на Украине вырос сразу же после того, как он решил распустить парламент. Рейтинг премьер-министра Эстонии Ансипа вырос до небывалых вообще пределов в Эстонии после того, как произошла история с бронзовым солдатом. Ну,
нет,
ничего нового.
Нет, конечно, такое бывает везде, но все равно политика как строится как такое сложное, сбалансированное движение, в котором есть жесткие шаги, они какими-то либеральными мерами компенсируются. Там Ющенко распустил парламент, действовал в рамках своих конституционных полномочий, у него вырос рейтинг, но у него появились и проблемы, и потом этот рейтинг упадет. Да? А здесь немножко другое. Здесь вот стиль такого крутого парня, где вот у тебя есть власть твоё, и вы должны это учесть. И это такой просто стиль, который, по-моему, в Европе уже настолько не моден и настолько выглядит архаично, что разговор не получается.
Напомню, уважаемые слушатели, что мы беседуем о саммите Европейский Союз-Россия, который уже сегодня открывается в Самаре, сегодня будет ужин, под Самарой, вернее, в руку европейской делегации, представляет федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, которая сейчас председатель Европейского Союза, представитель Еврокомиссии, и с другой стороны президент России Владимир Путин, и эта встреча происходит на фоне подготовки к маршу несогласных. Вот это очередной марш несогласных, который уже прошел во многих городах России, и всюду с определенными инцидентами, он завтра должен пройти в этом волжском городе. Беседуем мы с политическим обозревателем Кириллом Роговым и вернемся в наш эфир сразу же после краткой сводки новостей на Радио Свобода, так что оставайтесь с нами, ждите продолжения нашей беседы, будет новый, разумеется, включение из Самары, города, который сейчас стал в центре внимания не только России, но и мира, можно сказать, и, кстати говоря, не только из-за саммита, но и из-за марша. А сейчас хочу вам напомнить, что сегодня 22 часа по московскому времени аналитический радио журнал «Время и мир» выйдет в эфир. Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Накануне саммита ЕС-Россия. Европейские зеленые требуют ставить вопрос о правах человека ребром. Рынок мяса в России. Сколько импорта и сколько своего. Конференция по борьбе с наркотиками в Испании. И только ли Толстой, Достоевский и Чехов. Как преподают русскую литературу в Европе. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. В Самаре задержан Денис Белунов, исполнительный директор Объединенного гражданского фронта. Белунов прибыл в Самару для подготовки к приезду лидеров оппозиции, которые хотят принять участие в марше несогласных 18 мая. Правозащитники протестуют против преследований Союза журналистов России, который Росимущество выселяет из помещения на Зубовском бульваре. В заявлении группы «Общее действие», объединяющей правозащитные организации России, говорится, что Союз выселяют за то, что он отстаивал свободу слова. Оппозиция в России планирует новые марши несогласных на 9 июня. Акция запланирована в Петербурге, на 11 в Москве. Как сообщил Эдуард Лимонов, марш хотят провести в начале июня и в Воронеже. Новым премьер-министром Франции стал Франсуа Фийон. О назначении объявил сегодня президент Франции Николя Саркози. 20 мая в Москве состоится акция в поддержку свободы слова и против цензуры на телевидении, получившая название «Марш на Останкино». В московском районе Южное Бутово продолжается противостояние между жителями и властями. Произошла драка с участием милиционеров. Согласно распоряжению столичного правительства, вся земля, на которой раньше проживали бутовцы, будет застроена. Израильская авиация нанесла новые удары по сектору Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы юга Израиля. В городе Газа разрушено здание, принадлежащее группировке «Хамас». 2 человека убиты, более 20 ранены. Корреспондент BBC Алан Джонстон встречает свой 45-й день рождения в плену у палестинских боевиков. Джонстон был похищен 12 марта в секторе Газа. Власти Петербурга запретили проводить гей-парад 26 мая. Против парада категорически высказался митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. Власти Москвы в этом году тоже не разрешили гей-парад. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем сегодня о предстоящем в Самаре саммите России и Евросоюза и о марше несогласных, который тоже пройдет в этом волжском городе. В гостях у нас политический обозреватель Кирилл Рогов. Собственно, уважаемые слушатели, предлагаю вам присоединиться к нашей беседе. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для жителей всех регионов Российской Федерации. Пейджер в Москве 961 33 33. Электронная почта, mail это радио. @свобода.ру, так что звоните, пишите. Кстати говоря, хочу пару сообщений, которые пришли на пейджер, уже прочитать сейчас. Вот Андрей пишет: мой знакомый живет в Самаре, мне сегодня звонил и сказал, что город из других регионов подтягивает ОМОН. Видимо, власти хотят заглушить марш в зачатке. Вот он спрашивает, Кирилл, ваше мнение на этот счет. А и вот есть семья майоров, которые пишут, хотя саммит будет проходить не в самой Самаре, но наверняка в городе будет предостаточно журналистов и наших, и особенно иностранных, а это уже кое-что. Вот. Желаем успеха всех несогласным. Вот такие вот, собственно, сообщения.
Ну, все-таки марш-то разрешенный.
Да, разрешенный, что, легальный.
Не знаю, зачем там ОМОН. Это вообще интересно, да? Я не очень понимаю, зачем вот так понадобился ОМОН вот на московском марше несогласных. И ведь тоже единственный результат этого применения ОМОНа был то, что вот та картинка, которую мы когда-то привыкли видеть из Белоруссии, и Европа привыкла видеть из Белоруссии, когда там избивают дубинками каких-то оппозиционеров на улице, она теперь приклеилась к России.
Да, и мы всегда говорили, вот в России же такое быть не может.
В России такое не может, да-да-да. Но это было все-таки 10 лет назад, когда мы это говорили, или там 8, а прошло 8 лет, и вот это в России, причем смысл-то это непонятен. Зачем это нужно было? Чтобы напугать своим видом? Непонятно. То есть это понятно, опять-таки, в рамках вот той несколько иррациональной политики, о которой мы уже говорили до новостей.
Но тут вопрос заключается в том, почему в любом случае, надо сказать, что общественного резонанса все это большого не вызывает. Это тоже правда, да?
Ну почему? Московские марши и вот разгон его вызвал бы очень большой резонанс и в Москве.
Да, но резонанс, понимаете, ведь общественное мнение, оно должно где-то проецироваться, к сожалению. Не только в интернете, не только в разговорах на улицах, в средствах массовой информации. То есть, когда оно набирает действительно уровень волны некой, его невозможно сдержать. Мы это знаем, опять-таки, о перестроечном времени, постсоветском. Сейчас при всем, так сказать, стремлении контролировать телевизионный ящик, мы прекрасно понимаем, что вал мнения, он все равно побеждает, так или иначе. Видели это во время Беслана.
То есть, ящик побеждает?
Побеждает тенденцию ящика, да, вот побеждает желание глазировать, да, реальность. А тут вот я, может быть, я этого не заметил, но я заметил, что вот даже когда я видел отклики в интернете, на форумах, это в основном молодые люди, понимаете, которые, кстати, не прошли перестроечного опыта, они только сейчас ходят в жизнь, несколько удивляются, что она оказалась не такой, как они думали. Но мы не удивляемся, вот в чем дело.
Ну да, ну, да. Вот. Но все равно, видите ли, мы сейчас говорим о ситуации в России, которая вообще немыслимо благоприятной. Да? У нас в России все так хорошо, что даже диву даешься.
Это вы, кстати, цитируете программу «Время», я это слышал там.
Но так было сказано. Это действительно так. Да, это с экономической точки зрения это действительно так. Мы находимся в полосе невероятного экономического везения. И в этой ситуации выясняется, что никакие, еще знаю, никаких там работоспособных институтов не могут тронуть людей, потому что таковы темпы роста уровня жизни, таковы темпы роста количества денег в стране, что все это проглатывается. Но это будет не всегда.
Послушаем звонок Александра Иванова у нас из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, поражает такое лицемерие, когда ведет разговор о разгоне марша несогласных в России, когда совершенно умалчивается то, что творится в Европе, в той же Эстонии, например, да, когда просто людей, по существу, нацистскими методами разгоняли и убивали, по существу, потому что все-таки убийство человека на совести непосредственно властей. Поэтому, говоря о, значит, отсутствии демократии в России, посмотрите, что творится в Европе, в той же Франции, допустим, например. Плюс к этому хотелось бы сказать еще вот что. Сталин при всех его ошибках допустил еще одну главную ошибку, наверное. Он эту Европу освободил. Вот не стоило, видимо, не заслужили Европа и не заслужили европейцы нашего освобождения. Нужно было в 44-м остановиться на границах Советского Союза и оставить Европу Гитлеру. Мы бы не имели сейчас тех проблем, которые мы имеем, понимаете?
Это, кстати говоря, такая фраза, которую многие в Европе повторяли в 44-м году, что Красная Армия должна была бы остановиться на границах, и тогда бы войска союзников дошли бы, и там была бы встреча не на Эльбе, понимаете? Не на Эльбе, она была бы на Днепре. Но это такая историческая, захватывающая реальность, Александр, которую вам рассказываете, реальность свободы, о которой даже никто не мог мечтать в 44-м году, понимаете? Это была мечта каждого европейца, чтобы они воевали вот ровно вот до этого момента. Потому что никто не думал тогда, Александр, что советские войска придут и останутся на десятилетия. Ну, что тут говорить. Ну, это очень интересно вы сказали.
Да, да, очень интересно, и, конечно, это тоже такая проблема в наших взаимоотношениях с Европой, которую мы сами как бы себе вот создаем, да, и Восточная Европа никогда не согласится с тем, что советский воин является для Европы исключительно воином-освободителем. Он является, с одной стороны, воином-освободителем, а с другой стороны, он является той силой, которая установила здесь, в восточной части Европы, тоталитарные режимы. И мы никогда не убедим этих людей, что так как мы освободили Европу, то о том, что мы там устроили тоталитарные режимы, чистки и все прочее, им надо забыть. И поэтому судьба советского воина-освободителя, памятников советскому воину-освободителя Восточной Европы предрешена. Их не будет. Через 5 лет, через 10 лет их не будет. Я, кстати...
Не будет вообще, может, они будут стоять там, где они стоят, на кладбище.
Да, нет, нет, могут быть, будут памятники погибшим воинам.
Да. Да.
Я, кстати,
не символически, имею в виду.
Да, путешествие Европы никогда вот в американской зоне оккупации не видел памятника американскому солдату-освободителю. Есть мемориалы памяти погибших, но вот солдат-освободителя, я не знаю, я
Ну, солдата быть... нет, но в Афинах, я вам скажу, есть памятник Трумэну. Да?
Ну,
там с ним большие проблемы. Там с ним бывает проблема. Его греческие анархисты всегда попытаются то тем облить, то тем облить. Там бы возле него взрывали его. Там погиб полицейский. Это не шутки, это всегда раздражитель, не только советский солдат.
Понятно.
Есть разные люди, разные взгляды. У нас есть на связи член Московской экспертной группы, правозащитник Сергей Шумовалов. Здрасте, Сергей.
Да, добрый день.
И вот как раз мы тоже можем с вами поговорить о том, что происходит в Самаре и для чего все это происходит, если вы можете.
Я хотел уточнить, я не член Московской сельской группы, я всего лишь эксперт. Ну, мне приятно, конечно.
Ну, хорошо, да, да, да.
Да, ну, собственно, первое впечатление, то, что это продолжение того, что уже состоялось в других городах, связанное с маршами согласных, то есть все меры, которые там демонстрировали власти, они там себя повторяют. Но нюанс, наверное, в том, главный нюанс, что этот марш согласован. И как бы мы наивно полагали, что это как-то повлияет на ситуацию. Нет, не повлияло никак. Ну и кроме того, вот новые формы стали проявляться преследования. Это закрытие офисов общественных организаций, редакции газет, как мы знаем. Ну и провокации очевидные. Тут, наверное, просто надо рассказывать детально.
Ну, расскажите, у нас еще есть какое-то время, расскажите.
Хорошо, но я думаю, что главное, что непонятная ситуация, что будет завтра, потому что мы очень обеспокоены тем, что МВД намерены использовать спецназ, ОМОН для чего? Для блокирования участников. И эти спецназы не будут подчиняться уполномоченному. Уполномоченному, который назначен официально, это начальник районного РУВД, на территории которого все это будет происходить. то есть его команды просто не будут выполняться. Так что если будет какая-то ситуация провоцирующая, то буквально сразу эти войска будут использоваться. Без всяких переговоров, без всяких согласований. Ну, это то, что завтра. А то, что сейчас происходит, я думаю, вы знаете уже, что большинство участников так или иначе блокировано, организаторов, участников оргкомитета, блокировано, может быть, пока, дай бог, сейчас может быть на связи, на контакте, это Настя Куртаджиева, один из трех организаторов. Все возможные формы оповещения, они сейчас перекрыты. Все, кто занимался расклеиванием листовок, их задерживали по тем иным поводам. Используются вообще все возможности, чтобы как-то людей изолировать. Вот двое из активистов, это Игорь Щука и Евгений Курсунов, до сих пор находятся в изоляторе по обвинению. Вот непонятно в чем, потому что до сих пор с ними не удалось установить связь. Они были арестованы еще 8 мая.
Ну вот смотрите, Сергей, вот мы беседовали с Валерием Павлюкевичем перед вами, и он был вполне оптимистично настроен насчет того, как это все пройдет. Понимаете? А ведь Валерий Павлюкевич возглавляет ту самую организацию, которая является одним из основных участников марша.
Ну, я надеюсь на этот оптимизм, хотя я думаю, что большинство из иногородних, кто хотел приехать, они просто не смогут приехать. Это еще фактор, который уже работал и в прошлых маршах. То есть вот сейчас перекрыли федеральную трассу, аэропорт закрыт на 2 дня, железнодорожный вокзал, конечно, происходит отсев полный всех участников, всех, кто так или иначе подозревается в участии в марше. Этих людей просто не допустят. Так что кто там выйдет в городе, на самом деле много желающих, насколько я слышал, из протестующих групп, там, связанные с ЖКХ, с проблемами озеленения, их много на самом деле. Но вот когда они придут на эту площадь и увидят, что она блокирована со всех сторон войсками, я не знаю, пойдут ли вот на то, чтобы
идти дальше.
Так рисковать, да, на самом деле это риск.
Понятно, понятно. Спасибо вам, Сергей. Напомню, что у нас был эксперт московской хельсинской группы Сергей Шамоволос по телефону из Самары. Ну, это на самом деле не очень все, мягко говоря, скажем так, настраивает на оптимистический лад.
Нет, у меня никакого оптимизма нету по поводу. Ну, и потом, прежде мне кажется здесь очень неприятным, что, и вот московский марш так был устроен, это еще такое, еще одно снижение планки, то есть как бы у нас уже легализовано преследование политической оппозиции, можно задерживать под какими-то предлогами, политические преследования становятся таким обычным методом, и, собственно говоря, и, на мой взгляд, и в ситуации в Москве, и если в других городах действия российских властей на самом деле неконституционные.
Послушаем звонок. Павел из Москвы. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте. По-моему, сейчас происходит беспредметный разговор, потому что однозначно это было и 100 лет назад, и будет 200 лет вперед, что Европа не хочет видеть Россию вообще в Европе. Она хочет видеть ее в своих границах, и чтобы она тут не вылазила, не дай бог, ничего не делала. Понимаете? И они говорят, да-да-да, этим и вызвана истерика Путина в Мюнхене, понимаете? Потому что ему говорят, да-да-да, а его никто не слушает, понимаете? Они делают свое дело. И дальше, через лет 20, нанотехнологии продвинутся так, что будут топливо получать из морской воды, и Россия со своей нефтью останется у разбитого корыта, понимаете? Вот что происходит. Это первое. И второе, Виталий Портников, я вас очень уважаю, это без всякого там юмора, вы высокий лингвист в вопросах на Украине, в Украине. Но, по-моему, вы тратите время эфирное, беспредметный разговор, то есть целый час. Я хотел узнать, кто вам задает тему, вы сами берете или вам начальство?
Подождите, одну секундочку, Павел. Сегодня у нас 17 число. Сегодня президент Путин и госпожа Меркель встречались в Москве. завтра саммит Европейского Союза. О чем вы хотели, чтобы я говорил? Если бы я сегодня, допустим, говорил бы, ну вот я не знаю, там об отставке представителя Конституционного суда Украины, вы скажете, почему вы говорите об Украине, когда у нас это такие серьезные темы?
Уверяю вас, Виталий, это неинтересно. Честное слово, российскому слушателю.
И это тоже неинтересно.
И марш несогласных, понимаете, это бесперспективное движение. Тем более они там где-то за 200 километров куда-то идут. Тем более они выдвигают не политические требования, а экономические.
Да, но это
просто. А это не политика, это совсем, это они к властям должны обращаться, но не к этим, к верховным таким, а к своим, которые вот ЖКХ там все, понимаете?
Подождите, ни я, ни господин Рогов не пытались оценить перспективность или неперспективность этого движения. По-моему, просто говорили о праве людей выражать свое мнение, каким бы то ни было властям. Ну, в самом деле.
Да. Кроме того, мне, честно говоря, кажется, что тема наших взаимоотношений с Европой очень интересная. А Европа нас не ждет. Ну, что значит не ждет? Она, а почему она нас должна ждать? Мы в некотором смысле являемся частью Европы на протяжении последних 3-4 веков и вовлечены в европейскую политику. Кстати, когда говорят, что Россия всегда была сверхдержавой, это немножко какое-то такое передергивание, мне кажется. Россия была, наверное, сверхдержавой, я думаю, во второй середине, ну, середины 18 века и второй. Я не уверен, что Россия была в середине 19 века сверхдержавой мировой. Она была очень большая страна, поэтому всегда как бы ее возможности велики были. Но была ли она сверхдержавой, я не знаю.
Но это возможность такого исторического спора. Вот Османская империя была сверхдержава или не была? Ну, может, с точки зрения ее жителей так точно была. А с точки зрения окружающего мира так точно не была?
Да. Но я хочу сказать, что взаимоотношения с Европой наши в течение последних 3-4 веков постоянно были разными, и мы постоянно были вовлечены в европейскую политику. И сейчас мы тоже в нее вовлечены. И как строятся эти взаимоотношения? Это одна из самых там важных тем для нашего просто исторического бытия. И сейчас тоже. И совершенно неважно, хочет нас видеть Европа или не хочет в Европе. Мы вовлечены в процесс с ней взаимодействия. Мы с ней представляем некоторое целое, и мы обречены на это. И как строятся наши отношения? Кто проигрывает на данной фазе в переговорах? Кто добивается большего? Кто упускает возможности? Это, по-моему, очень важные и любопытные.
Меня, честно говоря, всегда удивляет это противопоставление «мы и они». Почему-то вот очень не хочется думать, что русские европейцы. Почему, чем русские не европейцы? Почему люди, которые сами по себе живут в европейских городах, рядом с людьми, которые считают себя европейцами, хотят им навязать вот это вот свое географическое мнение?
Ну, потому что все-таки вторая половина страны находится за хребтом.
Да, но это тоже европейские жители, которые перешли за хребет. Они там не появились, не родились, как китайцы, как японцы, как вьетнамцы. Они отсюда, с европейской части России, пришли туда осваивать эти земли. Так со многими европейцами, кстати, происходило. Вот, люди, которые жили там, англичане, которые жили где-нибудь в Индии, или, я не знаю, французы, которые жили в африканских странах, или португальцы, которые жили там в Мозамбике, они все равно оставались европейцами. Ну так, это цивилизационно получилось. Наталья из Уфы. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. Я хотела задать вопрос. Вот на днях буквально с удручением и стыдом услышала информацию, как американцы позволяют делать из себя идиотов, когда, значит, Лавров им объясняет, что высказывание Путина по поводу Третьего Рейха, да, они не относятся к Соединенным Штатам, а к какому-то там мировому террористическому заговору. То есть вот американцы уже позволяют пичкать себя такой информацией. Европа сейчас тоже будет выслушивать, то есть она уже выслушивает вот в связи со сносом памятника в Эстонии, да, из нее пытаются делать идиотов. В связи вот, значит, с пресечением всех этих маршей несогласных, то есть происходит со стороны кремлевских властей постоянное передергивание. Вот, ну, я хотела бы спросить, как вы считаете, что заставляет, допустим, американцев и европейцев вот так принимать вот такую информацию? То есть что заставляет их соглашаться с этим? Мы-то уже привыкли, что из нас идиотов делают.
Да, понятно ваш вопрос, Наталья, да.
Я думаю, прагматизм. Владимир Путин допустил такую фразу двусмысленную. И российскому МИДу пришлось за нее расплачиваться, а именно объяснять, что это не относится к Соединенным Штатам. И это, опять-таки, с точки зрения вот дипломатии, американская дипломатия на этом месте выиграла, потому что она заставила официально принести разъяснение.
Скорректировать позицию, да?
Да, принести разъяснение, уговаривать, что это не они имелись в виду, их. А Владимир Путин, наверное, в внутреннем мнении россиян, во внутрироссийском общественном мнении, наверное, тоже выиграл. Потому что все-таки мы-то знаем, что он имел в виду, и интерпретировали. И вот, ну, существует два таких мира. Они разнятся все больше и больше. И действительно, когда мы вот занимаем какую-то жесткую позицию, когда так вот, значит, боремся за этот памятник, все время возникает ощущение, что все это в значительной мере нужно для каких-то внутрироссийских политических дел, для постоянного создания такой атмосферы вот того, что мы, они против нас, что мы с ними находимся в состоянии такой мягкой конфронтации. Конечно, это не официальная конфронтация, не холодная война, но в принципе так и мы знаем, что это недруги, да, и европейцы, и американцы. И это часть такой внутренней политики Кремля, и некоторые воспитываемые идеологии осажденной крепости, такой обиженной страны. Опять-таки, вот быть обиженных на переговорах очень невыгодно, быть обиженным на переговорах. И поэтому этот идеологический комплекс, он нам создаст в будущем проблемы, нам, нашим прагматическим интересам на международной арене.
Вадим из Петербурга. Здравствуйте, Вадим.
Добрый вечер. Я бы хотел задать такой вопрос. А вот почему экономические вопросы не поднимаются достаточно широко? Вот сегодня экономическая ситуация в стране такова, что большинство выгод от развития страны получает только малая часть населения, ну, скажем, там 5%. А остальные 95% получают все эти льготы и выгоды как бы из рук уже чиновников и власти.
Я, во-первых, не согласен, что сейчас выгоды от экономического развития получают 5%. Если мы посмотрим на там, то, с какой скоростью растет объем бюджета российского и его расходов, как растут зарплаты, в частности, в бюджетном секторе, то мы увидим, что какие-то дивиденды получают от этого довольно большое количество граждан. Другое дело, что они получают, вот есть этот, получают выгоды от этого экономического развития, конечно, только в условиях, когда упомянутые вами 5% получают уж совсем высокие сверхдоходы от сложившейся ситуации. Тогда перепадает немножко и остальным. Но все-таки это не совсем верно. К тому же у нас есть и такое... Нельзя сказать, что мы живем только на продаже сейчас энергоресурсов, потому что вот те прибыли, которые приходят в страну от продажи энергоресурсов, они позволяют развиваться внутреннему рынку и появляются рабочие места. То есть, в общем, все-таки здесь есть некоторый прогресс. Другое дело, что вот та схема экономического, та модель экономического развития, которая у нас сейчас формируется, она довольно ограничивает для нас как бы периметр переговоров с Европой. Нам, в общем, важно от Европы, чтобы, по большому счету, чтобы они покупали наше сырье, газ, и чтобы мы бы хотели, чтобы более-менее были гарантированными цены этих поставок, чтобы у нас не возникало тех кризисов, которые вот разрушили Советский Союз, да, когда перепад сильных цен, и совершенно не может экономическая система к этому приспособиться. И все, нам по большому счету в экономическом смысле от них сейчас ничего больше не надо.
Послушаем, наверное, успеем взять еще один звонок. Виктор из Королева. Здрасте, Виктор.
Здрасте. Вам не кажется, что Европейский Союз попал в более сложную ситуацию, чем Россия? Россия, вот ее составные части, субъекты федерации, они управляемы все-таки из одного центра. А Евросоюз принял в свои ряды вот эти страны, целый ряд, с полуфашистскими режимами, как в Эстонии и в Латвии. И они не знают, что делать. С одной стороны, эта тень полуфашистская ложится на весь Европейский Союз, а с другой стороны, нужно как-то вести дела с Россией. Вот не кажется, что Евросоюз находится сейчас в очень сложном положении? Спасибо.
Я думаю, что в чем-то вы и правы. Дело в том, что организация жестких, интегрированных, таких вертикальных, построенных насилие на команде структур, она действительно дает быстрый эффект, и выгоды ее в краткосрочном плане очевидны и значительные. Другое дело, что такие структуры часто бывают недолговечные, потому что вообще что-то основанное на силе, оно часто оказывается недолговечно, когда как-то пошатнулся вот источник силы. Гораздо сложнее и в краткосрочном периоде невыгодными, неэффективными выглядят структуры, которые основываются на договоренностях, на компромиссах, на распределении, в общем, сложно организованные структуры. Европа, как бы крест, историческая миссия Европы, что на протяжении последних веков она всегда является лидером по созданию вот таких сложно организованных структур. Она
начинает с Священной Римской империи.
Да, дает их образцы человечеству. И сейчас она занята действительно таким делом, опять-таки очень сложным, созданием такого наднационального государства. И в краткосрочном периоде это создает для Европы трудности. В долгосрочной перспективе такие структуры оказываются гораздо более стабильными, чем жестко интегрированные вертикальные структуры.
Ну, по большому счету, это означает, что сейчас такого реального взаимопонимания между этими двумя вот такими разными структурами и быть не может, потому что, может быть, это естественный процесс отталкивания в связи с различием в правилах игры, которые там приняты так или иначе.
Ну, я думаю, что в наших отношениях с Европой гораздо вот критическим на самом деле моментом было отношение к Украине, вопрос Украины. Европа, опять-таки, несмотря на свои сложности, в перспективе совершенно стратегически как бы... Это неснимаемая позиция, что и Украина будет частью Европы стратегически.
Это вы уже начали следующую программу, Кирилл.
Хорошо.
Эту программу мы будем завершать. Кстати, вот уже прибыли в Самарской области Владимир Путин и Ангела Меркель, представитель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо. Так что будем следить за завтрашним днем. Спасибо вам, уважаемые слушатели, что были с нами. Спасибо вам. Напомню, что гостем сегодняшней программы был политический обозреватель Кирилл Рогов. Вел программу Виталий Портников, продюсер Михаил Косторов. Вам, господа, всего доброго. Сразу же после нашей программы в эфире «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый. Подписан акт о каноническом общении двух русских православных церквей. В чем смысл и каково значение этого события? Саммит ЕС-Россия в Самарской области. Как характеризовать отношения Брюсселя и Москвы? Союзники или соперники? Конфликт между властями и жителями в московском районе Южное Бутово. И британский принц Гарри не поедет на войну в Ирак.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир.